В эфире радио «Свобода» ток-шоу «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня в центре нашего внимания две темы. С одной стороны, появились новые разоблачения того, как Владимир Путин и окружающие его богато обустраивают жизнь своих друзей. Экс-зять Путина стал миллиардером, подруга Путина, мать его дочери, миллионер. Или вот Алина Кабаева заработала за год почти миллиард рублей. С другой стороны, новыми законами правящая элита после обнуления продолжает ужесточать политические режимы в стране. У нас в студии в Москве гость, председатель Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
И на связь с нами выйдет глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Николай, надеюсь, вы знакомы вот со всеми этими последними скандальными публикациями проекта и важных историй о друзьях и родне Владимира Путина, которые невероятно обогатились. На ваш взгляд, это системный такой коррупционный вопрос?
Безусловно. Конечно, системный. Есть три вещи, которые в любой стране мира способны это предотвратить. Это те вещи, которых в России сейчас нет. Это свобода средств массовой информации, это независимый парламент, который будет проводить антикоррупционные расследования, и это суд, который будет выносить решение, кто прав, а кто виноват. Ничего этого в России нет, поэтому это происходит совершенно естественным способом, когда правящая верхушка продолжает свое обогащение. Остановить это можем только мы с вами. Самана не остановится, безусловно.
Скажите, а вот как вы прокомментируете такие официальные заявления, что Путин не собирается реагировать на участившиеся публикации о его личной жизни и здоровье? Можно ли вообще в это поверить, что его не волнует, ну, что каждый день перемывают его косточки, репутацию, да, как-то так снижают?
А как он может на это отреагировать? Он предполагал, что он будет руководителем государства 36 лет, и это все так и будет продолжаться, и так можно ездить на лошадях, летать стерхом, погружаться.
Пока 20.
Вот надо посмотреть на Белоруссию и понять, какие выводы нужно сделать для нашей страны. И для меня поразительно, почему власть этого не понимает. Абсолютно.
Скажите, а вот все по поводу Беларуси. Если мы посмотрим на рейтинги в России Александра Лукашенко, то они достаточно высоки. Поэтому, может быть, это не тот пример, который нужно приводить для российских слушателей и зрителей. Да? Сочувствие к оппозиции действительно выросло, судя по тем социологическим опросам, которые были в последнее время. Но все-таки оно не очень высоко по сравнению с рейтингом Лукашенко.
Ну, можно сравнивать рейтинг многих политических деятелей накануне окончания их политической карьеры. А в некоторых случаях, допустим, Чаушеску не хотелось бы приводить пример, но все-таки помнить об этом надо. К чему часто приводят вот такие рейтинги, которые накануне вам рисуют все совершенно замечательно, а потом все оказывается очень печально, если ты не понимаешь, что нужно, уж если не вовремя, то хотя бы в последние моменты остановиться. Потому что потом тебе никто такого права не предоставит вовремя остановиться. И последствия могут быть крайне тяжелые, если не задуматься о том, что абсолютно необходимо менять политическую систему в стране, выстраивать систему передачи власти, сменяемости власти. Потому что сейчас все делается ровно в противоположном направлении.
Так, и может, это для страны очень опасно. Может быть, выводы как раз по примеру Беларуси, что там вот не докрутил Лукашенко якобы гайки, да, допустил до выборов оппозиционного кандидата, ну и прочее вот такое, да, всех не побили, всех не посажали, и поэтому вот происходит такая борьба уже который месяц на улицах.
Знаете, возможно, они делают такие абсурдные выводы, потому что чаще всего наши власти вообще находятся в плохом учебнике истории и не собираются оттуда выходить, и не собираются понимать, что сейчас не 1975 год, а 2020 год, и вообще все изменилось. Я понимаю, что они могут этого не понимать. и это их уже ответственность за то, что будет происходить. Но и наша с вами ответственность понять, что мы должны быть готовы к тому моменту, когда власть поменяется. Она поменяется в любом случае. Невозможно в России в 21 веке быть президентом 36 лет. Абсолютно невозможно. Другое дело, что Путин с Лукашенко постоянно играют в такие догонялки, что традиционно, я вот встречался перед нашим эфиром с известным белорусским адвокатом Антоном Гашинским, кто защищает политических заключенных в Беларуси. И это известно и у нас, и в Беларуси, что там все происходит на несколько лет раньше, чем у нас. Все такие политические процессы. Но один процесс Александр Григорьевич решил теперь догнать наоборот Путина. Он сегодня придумал, озвучил, Александр Григорьевич, сегодня, что тоже хочет создать некий такой надпарламентский большой орган, который будет определять политику в стране. И вот туда, из его спича, и предполагается, что он пересядет. Таким образом, предположив, что он всех надует и перестанет быть как бы президентом, станет главой другого органа, который все равно будет принимать все решения.
Ну, кстати говоря, сегодня Владимир Путин как президент подписал закон о Госсовете, принятый, но в России-то Госсовет, вот от него ожидали поначалу этой так называемой конституционной реформы чего-то одного, как в Казахстане, а получилось нечто другое, ну, то есть можно сделать все, что угодно.
Знаете, почему получилось? Вот я, честно говоря, в этом абсолютно верю. Потому что Владимир Путин, выйдя на послание 15 января, сообщил свои личные мысли о том, какую систему надо создать, не советуясь с юристами, правоведами, конституционалистами. Я озвучу этот конституционный совет. Но его невозможно создание в том варианте, как он предполагал, в рамках Конституции, не в рамках ее неизменной части. Но ведь никто вокруг не может сказать Путину, и в этом беда вообще любого руководителя, когда у тебя рядом нет человека, который подойдет тебе и скажет, ты не прав, вот здесь надо изменить. А с другой стороны, беда, когда ты уже все-таки понял, что ты ошибся с этим Государственным Советом, признать, что это не надо делать, и не создавать уж этот, орган. Абсолютно, то есть либо, и в итоге вот этой вот замкнутости, либо сейчас создается очень серьезная угроза на будущее, когда создается орган с полномочиями, схожими с полномочиями президента, но не имеющий официальных таких конституционных полномочий.
Ну, какое-то будущее Политбюро, говорили об этом, теперь вот опять непонятно, что это такое.
Это то, что возможно повторение 93-го года. Совершенно забыли всего лишь за 17 лет, к чему привело такое противостояние и дублирование функций между президентом и парламентом, забыли, к чему это может привести, решили это повторить.
Ну, то есть вы имеете в виду съезд народных депутатов, который мог принять к рассмотрению любой вопрос.
Да, вот,
но, кстати,
да,
есть еще один, вот, как вы сказали, что там пример, да, про конституционное собрание, которое в Венесуэле устроили, когда значит, проиграли выборы в парламент, да, власти. Тогда они решили, что они называют конституционное собрание и объявляют его типа парламентом. И вот, собственно, несколько лет так и прожили. Оппозиционный парламент и какое-то конституционное собрание. Вот ну и в конце концов кончилось все псевдовыборами, которые только что прошли.
Вот я думаю, мы хотим идти по пути Венесуэлы. Я часто с прокремлевскими спикерами сталкиваюсь на передаче, и они начинают уже приводить в пример законодательство Турции для России. Совершенно спокойно можно представить, что Россия с ее достаточно серьезным опытом будет идти теперь по пути вот Венесуэлы, Турции.
А Китай, ну, почему нет?
Еще Северной Кореи. Ну, Китай уж совсем иная цивилизация. Они понимают, что здесь им никак ничего не светит приводить такие примеры, как в Китае. Вот, поэтому просто полный абсурд. Потеря абсолютно каких-то рамок, куда мы движемся. И в этом, конечно, огромная ответственность лично Владимира Путина за то, что произошло за этот, в общем-то, революционный, можно сказать, год.
Скажите, а вот вы сказали об ответственности оппозиции. Ну, предположим, вот пришли к власти яблоко и какие-то союзники «Яблоко». Что делать с тем, что действительно вот эта вся группа людей, которые окружали Путина в вашем родном городе, в Петербурге, воспроизводит себя, расставляет целые семейные кланы в государственных структурах, государственных компаниях? То есть создается такая вот сеть путинцев, бенефициаров современного режима.
Возвращаясь к началу передачи, что есть три, опять же, инструмента, с помощью которых можно это решить. Никаким другим способом невозможно. Это суд, которому власть не может давать указания. Это средства массовой информации, которые сами проводят журналистские расследования. И это парламент, который проводит парламентские расследования. Потому что иначе это совершенно невозможно.
Ну а если сохранятся вот все эти государственные огромные монополии, то, простите, они будут государством в государстве. Что с ними-то
если
делать?
Если они так и остаются, но это же понятно, что это такая очень болезненная для нас вещь, для страны, которая, безусловно, подлежит реформе. Безусловно, по очень
вот
многим направлениям. Только она должна пройти не так, как...
Мы знаем одного человека, который проводил приватизационную реформу. Вот, Анатолий Чубайс. Да. И на днях про него много говорили. Но вот он теперь уже не Роснана руководит, а полпред Путина по климату.
Просто устойчивому развитию.
Да, устойчивому развитию. Очень красиво. Вот это новое назначение. Почетная пенсия или реальное дело? Как вы считаете?
Это такой символический приз человеку, который привел Владимира Путина из Петербурга, трудоустроил его в управление президента. И, безусловно, постоянно Владимир Путин будет ему за это благодарен. И вот такие незначимые назначения представлять.
То есть это приятное предпенсионное назначение, так можно сказать?
Ну, сколько Анатолию Борисовичу лет? Может быть, уже пенсионное, сложно сказать. Честно говоря, не знаю, сколько ему лет, но такое вот... Да. И это, на самом деле, серьезная проблема, потому что направление работы по устойчивому развитию в рамках программы ООН могло быть для России очень значимым. Но учитывая репутацию Анатолия Чубайса в России, внутри России, и учитывая то, чем эта репутация завоевана, а именно в основном приватизация и Роснана, то есть приватизация, которая лишила людей возможности стать собственниками и сформировала очень небольшую группу лиц, в руках которой находится собственность страны. После этого Роснана, которая потеряла примерно в 2.5 раза капитализацию в результате деятельности руководства Роснана, то есть вложено было примерно в 2.5 раза средств больше, чем сейчас оценивается Роснана на рынке. И все это, конечно, говорит о неэффективности и ровно противоречащей деятельности устойчивому развитию страны. И поэтому, конечно, никакого устойчивого развития можно не ожидать, при том, что, скорее всего, Анатолий Чубайс будет говорить правильные вещи в области климата, образования и других вещей, которые относятся к Организации Объединенных Наций к принципам устойчивого развития.
Хорошо, ну давайте вот все-таки о том, что делает сейчас эта группа лиц. Делает она, по всей видимости, то, есть такие оценки, чтобы вот эта система была вечной, и проводится некий новый пакет репрессивных законов, которые, так сказать, условно можно назвать законами, направленными против иностранных агентов. Вот попробуем разобраться, что он изменит на политическом поле. Давайте мы послушаем члена Совета по правам человека при президенте России, правозащитника Наталью Евдокимову. С ней беседовал Артур Давлетшин.
С моей точки зрения, это просто путь к разрушению гражданского общества. Ну, первое, что я хочу сказать. Мне скажут: ну, так ты не занимайся политической деятельностью и не будешь иностранным агентом. Мало ли ты деньги из-за рубежа получаешь. Понятно. Но в самом законе, уже о некоммерческих организациях, понятие политическая деятельность настолько широко, что любая публичная деятельность подпадает под понятие политической деятельности. Поэтому над всеми будет висеть дамоклов меч. Более того, если раньше, если ты непосредственно получал организацию, поскольку были только организации, иностранные агенты, деньги из-за рубежа или через российскую организацию, где тебе специально эти деньги перечисляли, то теперь любое поступление, опосредованное, даже есть посредник, такое понятие введено в закон, многожды опосредованное, оно все равно повлечет за собой принятие этого почетного звания иностранный агент. Более того, хочу сказать, что как можно проверить, откуда деньги пришли, если посредник передавали их. Очень сложная ситуация. Раньше это делал Минюст, теперь нужно делать самим организациям, что, в общем, для них невыполнимо. О чем идет речь? Правительственный закон просто понуждает все некоммерческие организации, иностранные агенты работать не так, как они того хотят, а все программы, мероприятия, проекты предварительно или даже если они уже выполняются в процессе их выполнения, согласовывать с Министерством юстиции. Ну, то есть это полная зависимость некоммерческих организаций от чиновников, что, вообще говоря, запрещено Конституцией Российской Федерации, по которой некоммерческие организации независимы от органов власти. Очень многие организации не хотят принимать ни в каких международных акциях участие, поскольку они боятся стать иностранными агентами. Для них это очень серьезно. И дополнительные отчеты, и дополнительные ограничения. Ну, в общем, это изгой в нашем обществе. И я думаю, что очень многие это начинают понимать. Благотворительные фонды, благотворительные организации, просто люди, которые занимаются политикой и так далее, и так далее. Это очень серьезный удар по гражданскому обществу в Российской Федерации. Во всяком случае, вчера была встреча с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Мы обговаривали предварительно программу встречи с президентом. Я заявила эту тему. Кто будет отвечать за то, будет внесена эта тема или не будет. Мне сказать сложно, но я настаивала на том, чтобы эта тема была освещена. Ну и меня поддержали коллеги, например, Николай Карлович Сванидзе, Верховский Александр Маркович. Я думаю, что не меня одну в СПЧ, в Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, эта тема очень серьезно волнует.
Это Наталья Евдокимова из Санкт-Петербурга. А у нас сейчас на связи Александр Черкасов, представитель мемориала. И я, Александр, хотел бы спросить, а вы как-то рассчитываете вот на то, что правозащитники, входящие вот в этот официальный орган, ну, скажем так, повлияют на Владимира Путина? Они же, по-моему, каждый год, уже лет 6 или 7, ставят вопрос о том, что надо бы что-то изменить в этой системе с иностранными агентами. Вы же, кстати, агент, по-моему, да, тоже?
Я тоже агент. Бонд, Джеймс Бонд. И как правозащитный центр мемориала, и как международный мемориал. Но это бред. Джеймс Бонд, который четырежды в год носит отчеты о своей деятельности майору Пронину, это абсурд. С самого начала, с 2012 года, получается, уже 8 лет, это была какая-то бредятина. Сейчас она просто, степень абсурда, немножечко увеличивается. Понять это зарубежному человеку очень тяжело. То есть, когда дипломатам еще в 2012 году объясняли сущность этого законодательства, все сидели с открытыми ртами, кроме одного. У того была диссертация по Булгакову, он что-то понимал в русском абсурде. Но, как говорил Владимир Шекспировский персонаж, в этом безумии есть система. То есть земляк и наш, и Николая, точнее, такой коллективный автор, братья Стругацкие, описали всю эту систему в повести «Понедельник начинается в субботу». Помните там третьего выбегаловского кадавра, про которого говорилось, что он загробастает все материальные ресурсы, до которых сможет дотянуться, свернет пространство, закуклится и остановит время. Собственно, вся эта ахинея с иностранными агентами, вся эта самоизоляция – это попытка свернуть пространство и остановить время. А уж степень правовой согласованности всей этой системы, степень ее реализуемости – это мы будем узнавать в процессе. Но уже сейчас как-то дышать чуть-чуть сложнее, чем в прошлом десятилетии.
Ну, а к вам ведь пришли в мемориал сейчас из прокуратуры. Им-то что надо?
Понимаете, это уже другой русский абсурд. Это Данелия, Кинзадза. Что они хотят? Они ку хотят. Такое ощущение, что им дали очень спешное задание, и они пришли с документами, которые оформлены, ну, не так, как документы, с которыми приходят при проверках, где какая-то мотивировка должна быть. А во-вторых, хотят они все. Ну, почти все. То есть рог единорога, перо феникса и философский камень не просили, а в остальном все бумаги, которые есть и каких нет. Ну, например, письменные согласия на комментарии СМИ. Михаил, хоть раз я письменное согласие на комментарии вам давал?
И скоро просил... будете давать.
Не знаю. В общем, сейчас мы находимся в интенсивной коммуникации с прокуратурой, которая, видимо, сама не поняла, в какую ситуацию попала, но это тоже часть нашего абсурдного существования.
Хорошо. Про встречу в Кремле вы все-таки ничего не сказали. То есть надежд у вас нет, раз вы так уходите от вопроса.
Да, вопрос не ко мне. Меня... Девки приглашали, я взял, не пошел. Я же не хожу в... никогда не входил в этот совет по правам человека. Понимаете, он был создан, давайте вспомним, когда. В 2004 году, после Беслана, когда были свернуты нормальные, относительно нормальные выборные законы, прямые выборы губернаторов, прямые выборы депутатов, в качестве компенсационной меры... Во-первых, была заведена общественная палата, квазиобщественный орган, который ни в коем случае не является системой обратной связи, одной из тех систем обратной связи, о которой говорил Николай. А во-вторых, учрежден этот самый Совет по правам человека. И чем дальше, тем пельше в нем мало тех, кто, собственно, правами человека как-то занимается. Если раньше можно было по любому вопросу сказать, что, знаете, у нас здесь в Совете есть одно мнение, есть другое, и в целом не определились ни туда, ни сюда, то сейчас одно мнение практически совсем ушло. Ну, товарищ Евдокимова тут назвала несколько человек, а дальше затруднилась. А другое мнение торжествует. Ну, по крайней мере, хорошо то, что стенограмма этого заседания... Заседания этого органа вывешиваются на кремлевском сайте. Но действенной обратной связи мы не видим.
Хорошо. Николай, а вы что скажете? Вот действительно, в четверг будет вот это заседание, на котором правозащитники и люди, которые назначены в этот совет, так сказать, не совсем правозащитники, будут говорить о разных проблемах, и в том числе, действительно, часть из них готова говорить об этих законах, явно такого репрессивного свойства, как нам, собственно, уже здесь объяснили. Вот можно чего-то добиваться в диалоге с нынешней властью, с Владимиром Путиным, или это совершенно бесполезная такая будет очередная говорильня, когда они расскажут, что как плохо, а, ну, например, там Николай Карлович Сванидзе, уважаемый, да, что страдают какие-то НКО и так далее, что политическая деятельность слишком широко трактуется, а Владимир Путин им ответит, что у него от спецслужб есть настоящая подлинная информация о том, что там такое происходит и как пытаются разжечь там какой-нибудь пожар в стране.
Вы знаете, Михаил, я ответил вам своим примером, потому что я встречался в рамках заседания Совета по правам человека с президентом Дмитрием Медведевым тогда. И есть одна вещь, которая позволяет делать такой формат. Если ты публично рассказал о чем-то президенту, ну, раз это не происходит в Государственной Думе, то потом президент не может сказать, что он об этом не знает. И в моем случае я говорил о преследованиях экологов в разных регионах с конкретными примерами, когда людей преследовали и отправляли под арест или выносили обвинительные приговоры за защиту экологических прав граждан. И был конкретный совершенно случай. Это известный забор дачи краснодарского губернатора Ткачева, когда я показывал Путину, Медведеву, планшет с картой этого забора, и нельзя было после этого сказать, что они не знают, что сделал губернатор Ткачев, огородив лесной фонд своим личным забором своего участка.
И результат какой был?
Ну, в общем, можно сказать, что Ткачев перестал быть губернатором через некоторое время, и, в общем, карьера его... Забор, ну, а как вы думали? Конечно, для того, чтобы там перестал стоять забор, нужно не только, чтобы Ткачев перестал быть губернатором, но еще и Путин и Медведев перестали быть президентами. Это, безусловно, произойдет. Безусловно, произойдет. Но я могу сказать, что во всем этом иностранно-агентском мракобесии пройдена очень важная точка. Для меня это были события в Нижнем Новгороде в этом году. Так. Когда из-за преследования по... Я не разделяю в данном смысле законы об иностранных агентах и о нежелательных организациях, которые, деятельность которых как таковая запрещена. Когда из-за преследования закону о иностранных организациях в знак протеста против всего происходящего в стране и против ее личного преследования, против преследования других людей по всей стране, Ирина Славина, нижегородский журналист и главный редактор «Казапресс», покончила жизнь самосожжением перед зданием местного управления полиции. Вот я считаю, что это был момент, когда власть обязана была остановиться. Если эта власть элементарно думающая о людях и которая хочет элементарно сохранить свою честь перед будущими поколениями, хотя бы минимально. Я отправил разработанный Яблоком проект закона президенту и главам обеих палат парламента об отмене законодательства о иностранных агентах и о нежелательных организациях. Этот закон будет безусловно принят, когда будет другая дума. Она будет другая. Потому что сейчас этот закон имеет только два последствия. Первое – это увеличение доходов аудиторских компаний. Потому что то, о чем сказал Александр, для представителей общественных организаций очень понятно. Вы 4 раза в год должны сдавать отчеты, должны проходить аудит. И этот аудит намного стоит дороже, чем это аудит от обычных организаций. То есть люди жертвуют деньги на то, чтобы помогать инвалидам, онкологическим больным, больным СПИДом, другим больным, а идет это все на разработку отчетов, которые идут потом в Министерство юстиции. И второе очень важное последствие – это то, что небольшие общественные организации, которые выполняли чрезвычайно важные социальные задачи, это помощи вот, обездоленным людям, больным людям, они закрылись. Потому что крупные организации, Мемориал, другие организации, они справляются с этим законом. Они делают эти отчеты, сдают их, да, больше денег на это тратят, но сдают их. А небольшие организации перестали существовать, и много организаций было закрыто. И вот это, и это плохо для страны, это плохо для развития государства, это плохо для развития общества. Вот это реальное последствие этого закона. Но я еще раз говорю, что самое эмоциональное, серьезное его последствие, это, конечно, гибель человека из-за принятого закона.
Николай, но для власти, похоже, это некий побочный эффект, на который не надо обращать внимания. На эту тему уже много раз говорено теми же участниками правозащитной деятельности, но, по-моему, ничего принципиально не изменилось. Например, в трактовке понятия политическая деятельность, а это может быть любая критика
любая,
власти.
Абсолютно.
Правильно?
Да, даже не, да подождите, нигде не написано, что надо критиковать власть, можно поддерживать. Где написано, что критиковать-то надо? Конечно,
если
конечно.
Если вы скажете,
совершенно
что они замечательно занимаются экологией, то это уже можно трактовать как политическое
конечно,
заявление.
Что я
поскольку
поддерживаю,
вы говорите о государстве.
Конечно, совершенно, даже если...
Ну так для...
Просто эти люди, вот они разрабатывают все эти законы, и они почему-то думают, что они таким образом борются с нами.
Они считают, что они борются с некой оранжевой революцией, которая якобы организуется из-за рубежа. Это, видимо, их мнение.
Вот да, если на самом деле они наносят вред, конечно,
близких к Кремлю, они так и объясняют, что все делается на иностранные деньги, что российский народ тих и богобоязнен, и исключительно вот этими, значит, вливаниями из-за рубежа поднимаются какие-то протестные движения.
Читать, я уже не
а вы что можете им
так
ответить? На это.
О том, что не надо по себе судить. Не надо по себе судить. Если вы готовы под условия тех, кто вам дает финансирование, делать то, что совершенно вам не свойственно, это о вас говорит. Но я могу сказать, что ни один уважающий себя фонд, ни который дает деньги, ни который получает деньги, никогда не допустит вмешательства в свою деятельность жертвователя. Либо вы финансируете, жертвуете деньги на то, что делает организация, либо вы этого не жертвуете. И ни одна уважающая себя организация не допустит, чтобы ей кто-то управлял и диктовал, что делать, а что не делать. Это знают и жертвователь, и получатель. Кроме того, в правилах всех серьезных международных фондов благотворительных есть специальная оговорка, что не поддерживается и не допускается политическая деятельность за счет этих пожертвований. Поэтому это исключительно борьба с инакомыслием, даже не в смысле борьбы с Путиным, или борьбы с Кремлем, или борьбы с Единой Россией, а просто... мысли, борьба с мыслием, потому что любое мыслие воспринимается как инакомыслие.
Хорошо, давайте мы еще Александра Черкасова спросим. А как вы восприняли вот эту новацию, что физические лица теперь тоже будут иностранными агентами, они должны будут каждый раз заявлять о том, что ну вот я там как иностранный агент хочу сделать следующее заявление. То есть это такая, я как террорист хочу сделать следующее заявление, такая приписочка, да, или я как организация объявленная, это в каком-то смысле понятно, да, ну вот зачем бороться с организациями? Они могут считаться опасными. А вот зачем клеймо ставить конкретному физическому лицу, какому-то там, ну, я не знаю, в конце концов, Ивану Ивановичу Иванову, который пишет что-то в своем блоге, читаемом там сотней людей?
Ну, если у нас работает изоляционистская логика, то в рамках борьбы с внешним влиянием рано или поздно мы дойдем до мышей, то есть до Ивана Ивановича Иванова. Логика здесь не очень понятна, потому что как Иван Иванович Иванов пойдет регистрироваться юридическим лицом и по какой форме он будет отчитываться, что я из непонятным образом иностранных денег купил батон хлеба, вот это никому сейчас не ясно. Другое дело, что это пугает. И главный результат законодательства об иностранных агентах, возьму в кавычки, это даже не миллионные штрафы для мемориалов последние годы, а то, что помимо сотни другой организаций, так или иначе внесенных в этот самый реестр, остальные застыли в тихом перепуге. Непонятно, за что вас накажут. Непонятно, за что смогут объявить агентом. Непонятно, за что оштрафуют. И деятельность, та самая полезная деятельность, один из контуров обратной связи, раз уж у нас муляж парламента, муляж СМИ, муляж всех остальных контуров обратной связи, муляж политических партий, оставались неправительственные организации. И это... их функция указывать на проблемы. Потому что их роль не только в конкретной деятельности. Их роль в выявлении узких мест, где вмешиваться должно государство. Ну, например, если кто-то переводит старушек через улицу, то в том месте, где старушек приходится переводить, наверное, лучше поставить светофор и нарисовать зебру. Но самостоятельно этого не сделать. Это должно делать государство, должно делать ГАИ. И именно выявление таких узких мест взаимодействия с государством, чтобы оно включалось там, где оно необходимо, это функция того самого гражданского общества. Но поскольку гражданскому обществу запрещено говорить, ибо любое сказанное слово, любое артикулированное высказывание, оно объявлено политической деятельностью, то еще более затрудняется вот такая работа по исправлению ошибок до того, как ошибки стали фатальными. Тут было произнесено словосочетание «устойчивое развитие» в применении к Чубайсу. Это ерунда, которой занимается и ООН, и многие другие. Устойчивого развития нет. Развитие происходит всегда через кризисы. И выявление этих кризисов, разрешение кризисов, указание на узкие места, на то, что может случиться катастрофа, это роль и политиков, и СМИ, и парламента, и неправительственных организаций. А сейчас вот кроме той сотни организаций, повторяю, которые еще как-то в агентах существуют, что-то вякают, очень многие просто даже закрыли в сети свои старые публикации, свои старые доклады, дабы не быть обвиненными в том, что они не маркированы иностранные агенты. Это опасно для всей страны, потому что устойчивым может быть путь к катастрофе, как лодка «Курск» неуклонно двигалась ко дну, пока не стукнулась об него. Как Чернобыльский реактор, где вывели из строя все системы обратной связи, и оно бухнуло. Вот это действительно опасность. Не дожить до прекрасной России будущего, в которой это законодательство будет отменено, и решения по нему тоже будут отменены.
Александр, а вы не
опасаетесь? Описаны еще...
Вы не опасаетесь, что вот в этом законе есть такая опция, надо будет подавать как бы на предварительную цензуру в Минюст ваши программы. И любую программу можно запретить, а если вы не выполнили это указание Минюста, то через суд могут ликвидировать. Вот что с этим делать? Ведь могут ведь перейти действительно от слов к этим судебным делам и закрытию одной за другой организации.
Давайте вернемся к смыслу, да? Все говорят некоммерческие организации. Есть еще другое словосочетание – неправительственные организации. Они неправительственные, потому что действуют независимо от властей придержащих. Предварительная цензура программ, вмешательство в текущую деятельность этих организаций, оно уничтожает их как неправительственные. Все, что есть, это комсомол, профсоюзы, школа коммунизма и все остальное под управлением власти. Вот это стратегически убийственно. Нас убьют, кого-то еще, Аллах с ним. Но то, что этот идиотизм, который почище устойчивого развития, что государственный контроль и введение единомыслия в России способствуют ее процветанию – это же еще Михаил Игоревич Салтыков-Щедрин высмеял про ситуацию, когда даже глухую тетерю заподозрили в образе мыслей, потому что она днем молчит, а ночью спит. Это не путь к устойчивому развитию или чему-то еще. Это создание такой абсолютно неустойчивой системы, неустойчивой внезапно. Ну, то, что мы здесь оказываемся первыми в процессе переработки, тех, кто не молчит, ну, так вон и яркость оно будет.
Хорошо, Александр Черкасов с нами, и Николай Рыбакову тоже вопрос. Вот смотрите, протесты идут в офис Верховного комиссара ООН по правам человека, в, наоборот, Европейский комиссар по правам человека Дуни Миятович возмущается тем, что эти законопроекты, в общем, находят, мягко говоря, не вполне юридические, а вот такие, так сказать, для преследования инакомыслящих. Ваш прогноз, собственно, что-то можно изменить сейчас на этой траектории, которая задана, по всей видимости, вот этой вот темой конституционного обнуления?
Действительно, мы шли достаточно долго к тому, чтобы так стали бороться с некоммерческими организациями. Действительно, Александр прав, и вообще в мире они называются NGO, Non-Governmental Organization, не правительственные организации. И сам их смысл в том, что они действительно действуют без правительства. Борьба и уничтожение этих организаций, она выбивает из-под государства, не в смысле из-под тех людей, которые сейчас занимают кабинеты, а из-под нашей страны очень серьезную основу. Потому что даже в нынешней конструкции общественные организации выполняют гигантскую функцию, которую государство в принципе не может на себя взять. Допустим, это ночлежка. Организация, которая выполняет функцию, которую государство в принципе не выполняет. Помощь людям, которые оказались бездомными. Это фонды «Подари жизнь», «Вера», другие фонды, которые спасают людей с тяжелыми, с орфанными заболеваниями, чего государство делает очень слабо. Вместо этого государство, и надо сказать, что это специфика не только России, придумывает ГОНГа, государственные и негосударственные организации. Встречаясь на международных различных мероприятиях, я понимаю, что люди из европейских, из развитых стран, где развитое гражданское общество, не понимают, что это такое. А люди из стран БРИКС, вот я это для себя вывел такую формулу, что именно в странах БРИКС, то есть примерно одинаковое развитие с нами такими, там это очень, да, и одинакового уровня развития экономики, общества, гражданского общества, соотношение между обществом и властью. Вот там власть очень стремится и в Бразилии, и в Южной Африке очень стараются создавать специально организации, которые будут имитировать общественные организации и выдавливать реальные независимые от власти организации за поле легальной деятельности. Но в чем я абсолютно убежден? Будут ли этим заниматься и будут ли вмешиваться в это Еврокомиссар, структура Организации Объединенных Наций? Будут. Их надо к этому привлекать, но справиться с этим они не могут. Только мы это можем сделать. И можно это сделать один раз в 5 лет на выборах парламента. Потому что, изменив парламент, можно изменить политику в стране. Изменив то, кто будет президентом, можно изменить письмами к международным чиновникам. Ну, можно обратить на это внимание, но справиться с этим будет невозможно. Вообще, в мире так много сейчас проблем, что они заняты не только нашими некоммерческими
организациями. Это понятно. Я просто хотел попросить уточнить. Понятно, да. Вот я слышал, что Европейский суд по правам человека уже 5 или 6 лет возюкается с жалобами по этому закону. Там есть какой-то прогресс или нет?
Михаил, вы обижаете. Какие 5 лет? В феврале исполнится 8 лет, как в Страсбург ушла жалоба целой группы российских неправительственных организаций как потенциальных жертв этого законодательства об иностранных агентах. Прошло много времени. Из потенциальных жертв мы стали кинетическими. Страсбург коммуницировал эту жалобу. То есть задал вопросы правительству России. Получил что-то, задал вопросы нам, мы ответили. Мы регулярно пополняем страсбургское досье. Оно достигло больших размеров. Я думаю, что в старое время за столько макулатуры можно было бы собрание сочинений Дюма добыть. Но выносить решение не спешит. Так что на Страсбург надейся, но с другой стороны, это не хуже выборов в парламент. Николай Игоревич, конечно, может считать, что на ближайших выборах яблоко победит или сформирует фракцию в Государственной Думе. Из палать на выборы нужно ходить, нужно контролировать выборы, но это у нас пока не самое эффективное занятие. К сожалению, та практика, которую он описал, она есть. даже не только создавать имитационные структуры, но и живые общественные инициативы отжимать. Вот была замечательная инициатива, в том числе придумана «Бессмертный полк». Сейчас это государственное дело. Содержание несколько изменилось. Я не уверен, что то же самое можно сделать с чтением имен на Лубянской площади и вообще с мемориальской деятельностью. Уже больно она перпендикулярна государственной политике. Но как противостоять этому? Ну да, после завтрашней встречи с Путиным она позволит тоже что-то высказать так, что можно будет говорить, а он не может сказать, что он не знал. И это будет в стенограммах. Беда в том, что вся наша нынешняя деятельность, она из разряда поможет, не повредит, как в старом анекдоте. Но вся их деятельность за эти годы привела к тому, что развитие-то неустойчивое. Чуть-чуть возникает проблема, ее очень сложно решать. Нет, с силовиками все прекрасно, и с деньгами бывает хорошо. Но проблема вакуума власти на среднем уровне, когда любой кризис нужно решать вмешательством с самого верха. И кризисы возникают неожиданно. И мы не можем предсказать, когда будет следующий, и когда будет тот самый скачок, после которого ситуация изменится. И это создали не неправительственные организации, не так называемые агенты. Вот эту самую неустойчивость, это самое отсутствие обсуждения проблем, отсутствие поиска решения проблем, потому что проблем быть не может, у нас же гениальное руководство. И это результат творчества наших мудрых руководителей и великих вождей.
Александр, спасибо большое. Но мы должны сейчас дать, собственно, опрос как раз к теме нашего разговора. Куда же идет Россия?
Куда идет Россия? По неверному пути или в правильном направлении?
Ну, не стало хуже. Мне есть чем сравнить, почему. В 90-е мы жили хуже. Моя семья жила хуже.
Вот очевидно, тут комментировать нечего. Это уже, ну, это днище, я не знаю, что дальше.
Понимаете, вот эта фраза «денег нет, но вы держитесь», она ведь неспроста родилась даже у там главы правительства. Она же, значит, где-то сидит внутри, и она готова выскочить в любое время.
Как умные экономисты говорят, скорее всего, словом «стагнация» – это нехорошее слово. Это значит, мы топчемся на месте. Грубо говоря, есть бюджет 20 тысяч, и он на всю жизнь. Это плохо.
С точки зрения материальной, но опять же, Москва и не Москва – это абсолютно разные вещи. Москва в правильном, она становится лучше, красивее. Все, что не Москва, но оно затухает.
Ну, все же очевидно. Богатые богатеют, бедные беднеют. В карман даже пенсионерам залезли. Срок продлили на 5 лет пенсию. Причем не тем, как положено, что если кто начинает трудовую деятельность, а кто же заканчивает. И мало того, еще со вклада еще хотят взыскивать проценты. Это уже беспредел полнейший.
Если говорить с точки зрения внешнеэкономической политики, может быть, направили, но с точки зрения развития внутри страны все не так хорошо. У нас нет гарантии права собственности, свободы выбора. Мне кажется, это видно, все об этом говорят.
Ну вот интересно, как расходятся результаты опросов, поскольку у Левада-центра 47% считают, что идет в правильном направлении, и 43% в неверном. В Москве, правда, 53%. И здесь мы с нашим опросом, который на сайте, ближе, конечно, к Москве, по неверному пути 66%, а в правильном направлении около 19%. Но в целом, конечно, я думаю, что опросы Левада-центра более репрезентативны. Я хотел Николай Рыбаков все-таки спросить. Вот вы учитываете в своей политической деятельности то, что люди, ну, во-первых, мы видим на улице, ставят экономические вопросы, безусловно, как приоритет, ну, а во-вторых, действительно, вот эта высокая политика или даже преследование оппозиции, я не знаю, там, что НКО, что отравление Навального, их куда меньше волнует, вот если так спонтанно их спрашивать, не без подсказок.
Вы знаете, я очень много езжу по стране, и поэтому я понимаю, что те ответы, которые вы слышите на улицах Москвы, они примерно схожими будут и в целом по стране. Но ситуация чуть другая в тональности, потому что был припомнен афоризм «денег нет, но вы держитесь», а ситуация другая. Деньги есть, но вы держитесь. И люди это понимают,
во время
потому
эпидемии.
Что есть во время эпидемии, во время локдауна, во время того, когда людям нужна помощь, людям сказали «нет, сами». Фактически разделили все общество на две части. Это люди, которые получают деньги из бюджета, которые продолжили получать много, мало, по-разному. И людей, которые были просто отпущены совершенно на свободу, добывайте деньги как хотите, мы больше не будем вам помогать. С другой стороны, все понимают, что власти не знают, что нужно делать с экономикой. Власти не предпринимают никаких мер для того, чтобы помочь бизнесу, который оказался в очень тяжелой ситуации. И в тот момент, когда принимаются решения, допустим, о каких-то ограничительных мерах, связанных с распространением вируса, власть должна помочь бизнесу справиться с этим. Говорится, нет, это, пожалуйста, сами, это нас совершенно не волнует. И люди все это оценивают и понимают, что стоит эта власть, потому что власть проверяется не в тот момент, когда надо провести Олимпиаду или чемпионат мира по футболу. Власть проверяется вот такой критический случай. И выход, который делают для себя Владимир Путин и его окружение, не в том, что давайте, наконец, прислушаемся к тому, что говорит Яблоко. Мы направили целую программу выхода из экономического кризиса в период пандемии. А давайте мы снова по этой заезженной пластинке будем искать врагов, будем рассказывать о том, что вокруг в мире враги, будем рассказывать о том, что с нами борются из различных стран мира и только мечтают о том, как прикончить нашу страну. И, конечно же, что еще хуже, еще проще – это находить врагов внутри своей страны, для этого их клеймить.
Еще и ограничение информации. Вот видите, только что
и
я
попытки.
Вижу, внесли законопроект запретить распространение сведений о частной жизни, имуществе судей, полицейских, следователей,
потому
других силовиков.
Потому что реально люди, которые пишут эти законы, живут лет 50 назад. Они,
а мне кажется,
понимают.
Они создают новое неприкасаемое сословие, то самое, которое воспользовалось приватизацией по Чубайсу.
Но при этом они не понимают, что это все не работает, что эти законы при публикации, допустим, панамского досье никто бы не спрашивал и никто бы не смотрел, что там в этих законах написано. Свои прекрасные технические способности они доказали в борьбе с Телеграмом. Спасибо, мы все поняли. Идем дальше.
Но другие
это
могут заблокировать
работает.
Какие-то сайты. Это, и это тоже
то есть, если
вносится, кстати,
они думают,
еще
что
один закон.
Один сайт они заблокируют,
YouTube,
а соседний
Facebook.
Они что-нибудь делать с соседним сайтом. Ну, это просто абсолютное непонимание того, как развивается и как распространяется информация.
Николай,
кстати, ничего
последний
у них
вопрос,
не получится.
Короткий. Почему вы все-таки надеетесь на выборы в этой ухудшающейся ситуации?
Потому что я надеюсь, что и Александр Черкасов, я надеюсь, он услышит нас после, и те, кто сейчас смотрит эфир, перестанут наблюдать за Яблоком. Перестанут смотреть, получится у нас победить или не получится. А придут сами и позвонят своим друзьям и знакомым и скажут «все». Хватит терпеть, мы, наконец, поднимаемся и идем менять нашу страну. Потому что иначе так и будем обсуждать, что они там снова на охотном ряду и в Кремле приняли.
Спасибо. Я благодарю Николая Рыбакова, Александра Черкасова. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики.